Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Здравствуйте все, кто настроился на нашу волну по радио или слушает нас в интернете. 12 часов дня, понедельник, 17 апреля. В эфире программа на русском языке. Меня зовут Светлана Принцева. В сиднейской студии для вас сегодня также работает Виктория Станкеева. А мельбурнская студия у нас пока не используется нашей командой. Все сейчас в Сиднее. Ждем Ирину Бурмистрову из декретного отпуска. Ира, мы тебя ждем. Ну а пока для Иры, которая, я знаю, слушает все наши программы, и для всех остальных наших любимых слушателей, анонс сегодняшней передачи.
Пасха празднуется 7 дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется «Светлая пасхальная седмица». Каждый день недели тоже называется светлым. Светлый понедельник, светлый вторник и так далее.
Вчера православные христиане всего мира отмечали Светлую Пасху. К сожалению, для многих украинских верующих она не была светлой. Поговорим немного об этом, а также послушаем отрывок из интервью настоятеля прихода Святой Троицы в Мельбурне Игоря Филиновского о значении праздника. Поговорим о чемпионате мира по шахматам, который сейчас проходит в Казахстане. Наш шахматный эксперт Леонид Сандлер расскажет про текущие результаты и про самые интересные моменты. Также поговорим о политических заключенных в России, о том, как им можно писать письма и почему это важно.
Человек на том конце меньше всего он ждет жалости, да, от нас, от вас, а больше всего он ждет просто какого-то глотка воздуха, да, поддержки, просто даже просто новостей. Я сегодня сходил туда-то, там, вот такие новости, там, а вот здесь то-то. Ну, то есть какой-то просто повседневной жизни. Это то, чего не хватает в четырех стенах людям, которые просто 24/7 видят четыре стены, непонятных сокамерников томятся в этих застенках.
Интервью с активисткой из Мельбурна Евгенией Монаковой. А еще побываем в Торонто. Михаил Комадовский прислал нам материал о том, как украинские беженцы живут в Канаде, где они, для них открыта специальная иммиграционная программа. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Всего у нас 60 с лишним языков. Программы выходят в разное время. И для тех, кто случайно, может быть, наткнулся на нашу радиостанцию в машине, хочу напомнить и рассказать, что слушать нас можно также в интернете на сайте SBS Russian, как прямые эфиры, так и записи. Также вы можете найти нас в любом приложении для подкастов SBS Russian в поиске нужно ввести или скачать бесплатное приложение SBS Audio App, и там вы сможете слушать и прямые эфиры, и все наши подкасты, а также программы на других языках. Может быть, вы изучаете какой-то язык, будет интересно и полезно. Ну что же, а мы идем дальше. В Астане продолжается чемпионат мира по шахматам. О самых интересных моментах вам, как всегда, расскажет наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер, президент шахматной ассоциации Виктории.
Прошедшая неделя в мире шахмат знаменовалась грандиозными событиями, интересными. Но, безусловно, надо отметить, что 13 апреля свой 60-й день рождения отмечал 13-й чемпион мира Гарри Кимович Каспаров, который живет сейчас в Нью-Йорке уже многие годы. Ну, говорить о Каспарове можно много. Отмечу, что это, пожалуй, по мнению многих, наиболее великий шахматист всех времен и народов, который был номер один шахматиста мира в течение 20 лет. Почти 20 лет назад он, кстати, прекратил играть, но продолжает и шахматную, и политическую деятельность. Мне посчастливилось общаться с Каспаровым неоднократно за эти многие годы. Могу еще раз от имени, я уверен, миллионов любителей шахмат пожелать Каспарову бодрости в свои 60 лет. Он вступил, как говорится, в семью шестидесятников. 13-й чемпион мира Гарри Каспаров отметил свой 10-й день рождения. Ну, в Казахстане, в Астане продолжается матч на первенство мира. И скоро уже, через пару недель, мы узнаем, кто будет 17-м чемпионом мира. И когда мы последний раз говорили о матче между российским шахматистом Яном Непомнящим и китайцем Динг Лиреном, счет был 2-1 в пользу россиянина. Следующий отрезок с 4-ю по 6-ю партию напоминал мне какую-то профессиональный бокс тяжеловесов. Один человек получал удар нокаутирующий, потом второй человек. Ну, давайте по порядку. Как я и упомянул, не помню, если лидировал 2-1 после трех партий. Четвертую партию завершилась победой китайского шахматиста, который в английском начале в несколько стесненной позиции, не помнящий, грубо ошибся, запустив своего коня на центральное поле. Ну и вот соперник пожертвовал ладью за назойливого скакуна и медленно переиграл россиянина. Счет стал 2-2. А как обычно в шахматах не так просто восстановиться после поражения. Но, к счастью для непомнящего, в пятой партии он снова вышел вперед. Там была разыграна испанская партия, которая иногда называется испанской пыткой. Один из самых старых таких старинных дебютов. И интересно, что Ян Непомнящий человек, шахматист огромного таланта, но он играет очень быстро. И интересно, что в пятой партии он разыграл дебют, первые 16 ходов сделал за 2 минуты. Скорость была страшная. Шахматистам дается, как вы знаете, матч играется с классическим контролем времени. Партия может продолжаться 7 часов. Непомнящий получил перевес. Его конь был более активен, чем черный слон. Ну и он прорвался на королевском фланге, одержал заслуженную победу. Счет стал 3-2. И вот вчера состоялась 6-я партия матча, в которой, кстати, первый ход сделала наша гостья недавняя австралийская Дана Резница. Она сделала такой символический первый ход. Как это бывает? В каждой партии какой-то важный начальник или там политик, или там бизнесмен делает символический первый ход. Дана сделала первый ход и встретил такой дебют, называется «Лондонская система». Вот дебют, с которым белые особо ни на что не претендуют. Белым играл китайский шахматист. Они спокойненько играют, надеюсь, на такой небольшой перевесик. Ну и российский шахматист немножко неточно играл, дав шанс сопернику получить такую приятную позицию, где шла игра на два результата. Что это значит, говоря по-простому? То есть, когда человек играет без риска проиграть, то есть или ничья, или победа, возможно, как бы два результата. Такое развитие событий в мире шахмата является мечтой для любого шахматиста, любого ранга. Немножко технически могу сказать, что китайский шахматист не так четко играл и дал шанс россиянину вернуться, как говорится, вернуться в борьбу. Но опять грубая ошибка, китайский шахматист создал такие страшные угрозы, и под угрозой мата непомнящий сдался. То есть счет стал 3-3. Сегодня выходной день, и следующая партия играется 18 числа. Но какие можно сделать выводы по первым 6 партиям? Как я уже говорил, обычно редко такая результативность бывает в матчах на первенство мира. Но вспоминается, как Магнус Карлсен, его 2 последних матча, там было, по-моему, 16 или 19 даже подряд ничьи в 2 матчах. То есть ничьи. Люди, любители шахмат, им стало как-то грустновато. Да, высокое качество партий. А здесь любителям шахмат иногда и специалистам не угодить. Здесь они говорят, что вот оба шахматиста допускают много ошибок. Уже 4 результативные партии сыграно из 6. Я считаю, это отлично. Матч очень зрелищный, интересный. Но любопытно, что Динг, он сейчас немножко больше проводит времени за доской, а не в своей комнате для отдыха. Может быть, там было такое небольшое похолодание в Астане, и вот там прохладно в комнате отдыха стало. Хотя организаторы делают все возможное. Я уверен, что там не так холодно. Любопытно другое, что вот Динг, китайский шахматист, выиграл 2 партии в английском начале и лондонской системе. Обе партии он выиграл белыми фигурами. То есть, видимо, он большой поклонник английского языка и английской культуры. А Ян Непомнящий выиграл свои 2 партии в каталонском начале и испанской партии. То есть я думаю, что он, как говорится, испанофил. Говоря о результативности, как я уже отметил, последний раз столько результативных партий в матчах на первенство мира было больше, чем 25 лет назад в истории шахмат. И с тех пор довольно много ничьих. Интересно, что после 6-й партии, Непомнящий был, он еще огорчен, конечно, но вопрос журналиста, его спросили, как вы относитесь к тому, что так много результативных партий. И он ответил, спросите меня в следующий раз. Один сказал, ну, он был, конечно, доволен, сравнял счет. Он сказал, что мы не такие профессионалы, как Магнус Карлсен. Кстати, ходят такие предположения и слухи, что, может быть, Магнус Карлсен собирается посетить матч на первенство мира, от участия в котором он отказался. Это будет очень интересно. Вообще, пресс-конференции после партии, это прописано в контракте шахматистов. Иногда это довольно трудно, особенно когда ты проиграл, не хочешь разговаривать ни с кем, а здесь ты обязан прийти на пресс-конференцию и с полуулыбкой отвечать на вопросы, почему ты так играл плохо. Кстати, не помнящий сказал, что это самая худшая партия в жизни, шестая партия, что он допустил огромное количество маленьких ошибок и так далее, и так далее. Но шахматисты всегда так говорят, что когда они проигрывают, что эта партия худшая в жизни его, и так далее, и так далее. Что сейчас? Игровая инициатива, я бы сказал, на стороне китайского шахматиста, хотя здесь непонятно, что случится в матче. Каждая партия этого матча приносит какие-то сюрпризы для любителей шахмат. Я надеюсь, что сюрпризы будут продолжаться, и результативных партий будет по-прежнему много. Как мы уже говорили, кто выиграет матч, трудно сказать. Это такая стандартная фраза, но так и есть. Непонятно, что происходит в матче и кто фаворит. Но я лично сказал бы, что две партии, которые выиграл китайский шахматист, они, на мой взгляд, более, так сказать, красивые и более тонкие, чем две партии, которые выиграл Ян Непомнящий. Но за красоту, как говорится, и за тонкость игры ты выиграл партию, то же самое, как и там объявил детский мат. Экстра очков не дают. То есть вот ближайшая неделя, которая началась с выходного дня, следующая партия завтра, седьмая, очень много решит, конечно. Впереди еще очень много партий, впереди 8 партий. Напомню, матч играется на большинство из 14 партий. Я совсем не удивлюсь, если матч должен перейдет в тайбрейк. Хотя что загадывает? То есть специалисты шахмат, они всегда загадывают, предполагают, а шахматисты располагают. Вот, пожалуй, такие новости в мире шахмат на прошлой неделе. Ну и наблюдаем, что будет на новой неделе.
Это был Леонид Сандлер, наш постоянный спортивный обозреватель. Леонид, будем ждать новых материалов о новостях следующей недели. Как известно, беженцев с Украины принимают во многих странах мира. Мы делаем и продолжаем, делали и продолжаем делать немало материалов о том, как они устраиваются в Австралии. А сейчас предлагаю вам заглянуть в Торонто, материал откуда подготовил наш специальный корреспондент. Главное блюдо украинского ресторана в Торонто – не сало и не борщ с варениками. Украинская гостеприимность и умение держаться вместе, особенно в тяжелые времена – это то, зачем сюда идут местные. В городе проживают почти 400 тысяч украинцев, и эта цифра выросла из-за притока беженцев из-за войны России в Украине. Канада начала специальную иммиграционную программу QAED для украинцев. Бесплатная виза и разрешение на работу по прилету в страну на несколько лет с правом податься на вид на жительство, если соответствуешь некоторым критериям. Официантка украинского ресторана Татьяна так и прилетела из Тернополя. Девушка за океаном продолжила заниматься любимым делом – работать в ресторанном бизнесе, не теряя связь с родиной.
Мне тут подобается. Дуже скучаю за Украиною.
Мне тут нравится. Очень скучаю по Украине. Надеюсь на то, что все будет хорошо и ситуация поменяется. Потому что много людей приехали сюда из-за того, что они были вынуждены это сделать, а не потому, что это их мечта. Но многие изменили свою жизнь в лучшую сторону и могут помогать тут нашим украинцам. После 24 февраля 2022 года украинский ресторан в Торонто превратился во многофункциональный центр, где за тарелкой борща и официанты, и повара, и уборщики рассказывают местным людям, почему война России в Украине не просто где-то там, за океаном.
В перші дні взагалі було дивно, бо приходили, як тільки почалась війна, якраз почала.
В первые дни войны было довольно необычно. Я начала как раз работать в ресторане тогда. Канадцы начали приходить, смотреть прямые репортажи из Украины по телевизору. начали удивляться, что такое? Вы же с Россией настолько близки, вы друзья. Приходилось объяснять, что это не так. Люди мало что знали вначале. Сейчас они больше вовлечены и знают больше об этом вопросе, говорит Саша, сотрудница ресторана. Когда Украина победит, в ресторане обещают каждому посетителю сытный украинский обед бесплатно. И борщ, и вареники, и крымско-татарские чебуреки. А пока продолжают собирать средства украинским военным и приближать День Победы как могут.
Я зрозумів, поки тебе це не торкнеться, ти не будеш розуміти.
Я понял, що пока це тебе напрямую не коснеться, ти не поймеш, що происходит. Но наше заведение уже собрало средства на 3 автомобиля, если я не ошибаюсь. И это при помощи канадцев, меценатов, людей, которые делают пожертвования. Много канадцев приходят и поддерживают нас, говорит Денис, бармен украинского ресторана в Торонто. Материал подготовлен SBS Russian, озвучила Светлана Принцева. Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева, и идем дальше. Сейчас предлагаю вашему вниманию интервью с Евгенией Монаковой, активисткой из Мельбурна, о проекте «Письма политзаключенным», который она курирует в «Свобода Alliance New South Wales», а также о том, как письма могут повлиять на состояние Алексея Навального. Интервью с Евгенией записала Виктория Станкеева.
Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Очень рада вас слышать.
Взаимно. Расскажите о вашем проекте «Письма политзаключенным».
Этот проект был создан мной чуть более года назад. Он просто вырос как-то сам собой из того, что я сама писала письма политическим заключенным, а потом решила, а почему бы не сделать из этого проект, да, привлечь больше людей. И посоветовалась с ребятами из команды «Свобода Alliance». И мы решили, что это будет вполне вообще замечательный проект, помогать людям, которые томятся в застенках, политические заключенные, да. Как-то так это все произошло само по себе, шаг за шагом. А потом я вообще заметила, так как я очень общаюсь много с организаторами из других стран и городов, что этот проект не только я пишу, да, и команда «Свобода Alliance», но и люди в других городах и странах, они собираются, они делают ежемесячные акции 21 числа. То есть такие проекты есть в Лондоне, такие проекты есть в Нидерландах, в Испании вот недавно люди писали. То есть постепенно, шаг за шагом, люди стали консолидироваться и поддерживать политических заключенных, российских политических заключенных во всех странах мира. Я считаю этот проект очень нужным. Также этот проект поддерживает антивоенное движение «Весна» и волонтерский проект в поддержку политических заключенных «Узник онлайн». А еще этим же проектом занимается глобальное антивоенное движение «Russians Against War». Ну и просто обычные люди, обыватели также пишут письма политическим заключенным.
Как выбрать адресата, если кто-то нас сейчас слушает и никогда не писал письма политическим заключенным? Как выбрать адресата и отправить письмо? Как это технически происходит?
На самом деле все проще, чем кажется. Достаточно открыть сайт правозащитной организации «Мемориал» в Гугле. И там, на их сайте, есть список абсолютно всех политических заключенных. Если, практически у всех есть адреса, если они не находятся в процессе этапирования, да, в различные колонии, то им можно написать онлайн. Также есть отличный чат-бот в Телеграме, который присылает имя с адресом политического заключенного, выбранное абсолютно случайным образом. Он называется «Собака Свобод», нижний shift бот. Просто закидываешь вот этот вот «Свобода бот» чат, и тебе приходит рандомно адрес и имя политзаключенного. Можно его историю, что там, какое-нибудь дело, почему, да, за что его там посадили, там, или сдержали, почитать на том же сайте «Мемориала». Также там есть раздел «Сидят за политику» или там за антивоенную позицию. Если, допустим, человек хочет написать исключительно тому человеку, кого незаконно задержали за антивоенную позицию в Российской Федерации. Также на сайте «Доха» есть подробная инструкция, как, куда, зачем, кому писать, где взять адреса. Там все прям пошагово расписано. Отправить письмо из Австралии сейчас, к сожалению, можно лишь в онлайн-варианте через сайт «Всем письмо». Ну, мне кажется, это еще легче, чем там, сидеть, писать от руки, потому что я сама не очень люблю писать от руки, мне проще напечатать. Там можно просто прикрепить фотографию или какую-то открытку. Можно, например, взять открытку, да, написать что-то на ней, сфотографировать с двух сторон и прикрепить также вот всем письмо. На австралийские деньги это выходит какие-то вообще там сущие копейки, максимум $5 со всеми прикрепленными открытками. А вот оплатить всем письмо с австралийского банка, да, вот с наших счетов, уже не получится из-за санкций. Вот как-то, к сожалению, эта проблема есть. Но наша команда придумала, как это сделать, да, и мы здесь оплачиваем через PayPal, который привязан к нашему Kiwi-кошельку. Так что в 21 веке нет ничего невозможного, все платежи абсолютно прозрачные. Также все инструкции, как писать письмо, о чем писать, как найти адрес, кого выбрать, есть также на странице Свободы Airlines New South Wales с подробной инструкцией. То есть вы можете просто зайти в Facebook, подписаться на страницу Свободы Airlines New South Wales, и там есть все подробные инструкции, как это делать, кому писать. Если уж совсем затруднение искать, вы можете просто оставить комментарий на странице, и мы вам поможем. Я, в частности, могу вам отослать или кому-то там еще, кто захочет писать, смогу отослать адресат или просто рандомно выбранного человека.
Вы упомянули, что нельзя написать письмо людям, которые сейчас этапируются, да? То есть написать письмо Алексею Москалеву сейчас нереально, да?
Вот в данный конкретный вот момент, я буквально вчера общалась с людьми, которые следят за ситуацией, да, которые там ходят на суды. В данный момент его этапировали в Россию, и пока никто не знает, где он. То есть адреса, кому написать, куда, пока непонятно. У него будет суд, вот буквально на днях, и люди собираются туда прийти, поддержать его. Но в данный момент, к сожалению, это невозможно. Я попыталась спросить, можно ли через адвоката как-то передать данные. Но вот пока мне говорят, можно попробовать через сайт OVD-info, да, но это ситуация на сегодняшний момент. Что будет завтра, послезавтра или через неделю, надо отслеживать, следить за ситуацией. Я также буду отслеживать и делать обновления на странице Свободы Airlines, New South Wales. Как только появится что-то, конкретный адрес или какое-то место, куда можно его будет написать, да, и выразить свою поддержку, мы обязательно сообщим. Мы тоже следим за этой ситуацией.
Да, спасибо. Евгения, а о чем нельзя писать из-за цензуры? Что запрещено писать?
Когда письмо поступает в СИЗО или в колонию, сначала его обрабатывает цензор. И по закону у него есть на это 3 рабочих дня. Но сроки также могут увеличиться и в праздник, или в случае там, болезни цензора, или даже из-за неисправности принтера. Официальных правил цензуры практически нет, но в письмах, например, нежелательно или нельзя делиться чужими контактами или персональными данными. Обсуждать подробности дела, да, там задавать какие-то вопросы, как, что, зачем, чтобы просто не повредить вашему адресату. Нежелательно писать о каких-то незаконных там деятельности со своей стороны, да, или там, например, любую информацию, которая может повредить адресату, рассказывать, как вы ходили на митинги, с кем вы ходили, что вы делали, как поджигали военкоматы. То есть что-то такое, да, что может действительно повредить, да, адресату, да, то есть этого желательно не делать. Также нежелательно писать вот просто «привет», какие-то короткие, знаете, такие месседжи, типа там 2 слова «привет, держись», или как-то жалость какую-то там проявлять, я не знаю, как правильно сказать это выражение, да, то есть человек на том конце меньше всего он ждет жалости, да, от нас, от вас, а больше всего он ждет просто какого-то глотка воздуха, да, поддержки, просто даже просто новостей. Я сегодня сходил туда-то, там, вот такие новости, там, а вот здесь то-то. Ну, то есть какой-то просто повседневной жизни. Это то, чего не хватает в 4 стенах людям, которые просто 24/7 видят 4 стены непонятных сокамерников и томятся в этих застенках. Это просто как глоток воздуха.
Спасибо. Евгения, я знаю, что многие боятся писать, так как считают, что письма привлекут внимание властей к ним или к их родным, которые остались в России. Как вы это прокомментируете?
Сколько я пишу уже, да, год, пока никаких преследований абсолютно никого не было. И я специально посмотрела вообще правовую базу, там, насколько смогла в интернете. Вот, например, на сайте ДОХа есть информация, что бояться, что вашу личную информацию могут как-то использовать для преследования, не стоит. Цензоры почти не передают тексты писем в Следственный комитет. Это лишняя для них работа. Если только там человек не пишет о своем собственном преступлении, да, каком-то, там, например, как он пытался поджечь военкомат, ну, то же самое. Или если сам человек, который пишет, да, не находится под каким-то преследованием от Российской Федерации, на него заведено уголовное, официальное уголовное дело или административное. То есть это, мне кажется, настолько безосновательный какой-то страх, да, который вот внушила, к сожалению, людям путинская система. Я не думаю, что это стоит бояться. Тем более люди пишут письма политзаключенным со всего мира. Это сотни писем. Но это просто нереально кого-то там отслеживать, потому что кто-то пишет письма. И потом, в конце концов, когда мы пишем через сайт письмо, там же не обязательно свои реальные данные вставлять. Там вполне можно вставить вот псевдоним, да, создать какой-то анонимный почтовый ящик и с него писать письма. Это все вполне реально. Никто это не будет проверять, потому что у них даже ресурсов нет на это.
Евгения, а сколько сейчас политзаключенных в России?
По данным Мемориала, вот на данный момент, это уже 552 человека. Когда я еще в начале января писала статью о политзаключенных, на тот момент было 514, сейчас уже 552. 50 человек из них уже были лишены свободы за антивоенную позицию. То есть тенденция идет только на увеличение. То есть с каждым месяцем, с каждым днем количество политических заключенных растет и будет, к сожалению, расти в этом режиме. А вообще с начала, да, полномасштабного вторжения России в Украину, в России за антивоенные позиции, вообще за протестные выражения задержано более 15 тысяч людей. У кого-то есть административка, а кого-то просто отпустили, а кого-то вот кто-то сидит в СИЗО еще и ждет суда или что-то еще. То есть политическим заключенным будет признан человек после суда только.
Могут ли письма помочь им? Как вы считаете?
Письма – это самое необходимое, мне кажется, что может помочь этим людям. Во-первых, это огласка. Цензоры и система ФСИН видят, что этот человек не одинок, да, что ему пишут люди, что он тоже известен. То есть я призываю писать не только известным людям, которые томятся в застенках: Карамурза, Яшин, Навальный, Москалев и другие люди. Но есть и сотни других людей, которым важна наша помощь, им нужна наша поддержка. Во-первых, это помогает нам консолидировать общество, которое сейчас атомизированное. Вся борьба путинского режима состоит на то, чтобы мы не лезли в политику, чтобы российское общество было не консолидировано, чтобы мы, ну, как бы никому не помогали. Это его задача. Наша задача совершенно другая. Это консолидирует российское общество за границей. Это очень сильно помогает разатомизации общества. Мы оказываем, действительно, эти письма оказывают неоценимую поддержку человек, который сидит, томится в застенках по выдуманным, абсолютно сфабрикованным делам. Это такое чувство несправедливости, когда ты получаешь письма из Австралии, это же вообще другой конец мира для них, из Америки, из, там, не знаю, Латвии, из Европы, даже из России. Это очень и очень поддерживает. Это укрепляет их моральный дух. Я знаю, что люди, которые уже вышли там раньше, они говорили: мы держались исключительно благодаря вашим письмам. Вы помогли нам просто не сойти с ума. Это очень важно. И тем более этими письмами мы показываем, что мы увеличиваем значимость жизни человека, потому что путинская система делает все, чтобы жизнь человека в России казалась, что она не стоит ничего, да? То есть, а мы, наоборот, делаем гуманизацию человеческой жизни. Каждая единица важна. Это очень важно, писать эти письма. Это настолько важно. Просто даже если люди поставят себя, да, на место этого человека, вот я сижу, вот у меня четыре стены, непонятные какие-то сокамерники, да, возможно, из них уголовники, и меня сюда незаконно посадили. Мне ничего не происходит, мне не дают читать книги, да, там я встаю в 6 утра, ем эту баланду. Это просто какой-то кошмар. Я каждый раз представляю это, и мне становится плохо. И если бы мне писали письма, и я бы была просто сейчас, я бы ждала их каждую минуту, наверное. Вот я себя представляю на место человека. Это очень важно, действительно.
Евгения, последний вопрос. Давайте поговорим про состояние Алексея Навального. Его соратник Руслан Шавединов отметил, что находящийся в тюрьме лидер российской оппозиции находится в крайне критическом состоянии после возможного отравления. Как вы считаете, могут ли действия оппозиции за границей хоть как-то повлиять на эту ситуацию?
Безусловно, безусловно. Любая огласка, любое упоминание постоянное этой ситуации, это идет лишь только на пользу. Неважно, кто это будет, лидеры оппозиции или простые люди, да, очень важна огласка, особенно сейчас Алексею Навальному, особенно в его состоянии. Чем больше людей знают, да, то есть я призываю людей писать политикам, да, в какие-то в свои парламенты, не знаю, депутатам, чтобы они алармировали эту повестку. Человека невинного, да, убивают просто в застенках. К Алексею Навальному можно по-разному относиться, но это человек, который невинно сидит ни за что после того, как смог выжить после отравления. Мы не должны этого просто допустить, и любая, повторюсь, огласка, это очень и очень значительно важно. Я знаю, что ребята из команды New South Wales, Свободы Лайнс New South Wales, сделали листовки, на которых они объясняют, что происходит, да, и в поддержку Алексея Навального. Я просто призываю всех наших слушателей написать ребятам из команды Свободы Лайнс New South Wales, и они им вышлют листовки, если они живут в других городах, да, или там предоставят им файлы, и чтобы эти листовки люди распространяли у себя в городах, у себя на рабочих местах, да, где-то там еще, где только могут, чтобы хоть как-то помочь в этой ситуации. Потому что, ну, пока на данный момент я не вижу вообще никого другого, да, в политической системе России, потому что там поле сильно зачищено, никакой действительно значимой политической фигуры, кроме Алексея, пока я не вижу. И если с ним что-то случится, это будет сильнейшая просто потеря и удар по оппозиции. Поэтому любая огласка, даже самая минимальная, она очень и очень и крайне важна. Я просто призываю всех людей говорить об этом постоянно, делать посты в соцсетях, распространять листовки.
Спасибо вам большое, Евгения. Всего вам хорошего.
Спасибо, Вика. До свидания.
Вы слушаете программу на русском языке радио SBS. Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Большинство православных христиан мира вчера отметили Пасху, один из важнейших христианских праздников. Пасхальные богослужения прошли также в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Радио «Свобода» пишет, что каких-либо инициатив о пасхальном перемирии не выдвигалось обе стороны конфликта, сообщили об обстрелах в ночь на воскресенье и воскресный праздничный день. Артиллерийскому обстрелу подвергся город Никополь в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. При этом пострадал и городской храм, были ранены два человека. Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил об обстреле церкви в поселке Камышеваха. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. Сообщается также об авиаударе по психоневрологическому интернату в Сумской области. Пострадала одна женщина. В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больницы и дом культуры в Снегиревке. Российские военные все эти сообщения не комментируют, подчеркивает Радио «Свобода». Представители назначенных России властей Донецка, в свою очередь, заявляют об обстреле города в ночь на воскресенье. Утверждается, что обломки ракет упали неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора. В результате обстрела погибла женщина. Издание «Медуза» пишет и о другом пасхальном событии. В оккупированном Мелитополе на уличном экране на Пасху показали обращение так называемого военкора Владлена Татарского, убитого в Петербурге 2 апреля. Цитата: «Однажды мы все умрем, и однажды мы все воскреснем, в этом благая весть», — говорит он, и называет среди тех, кто, по его мнению, должен вернуться к жизни, убитых командиров из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Все воскреснут, все вместе будем в одном строю», — заявляет Татарский. Что касается Австралии, здесь в православных храмах тоже прошли торжественные богослужения. Местная газета «Единение» пишет, что в Петропавловском соборе Сиднея много сотен верующих пришли помолиться и отметить праздник Воскресения Христа. Сиднейский район Стратфилд, этот главный храм Русской Православной Церкви за границей в Австралии, был освящен еще в 1953 году, 70 лет назад. Праздничную службу провел епископ сиднейский и австралийский Георгий. Ему сослужили священники, отец Георгий Лапардин и отец Михаил Сторожев, протодиакон отец Александр Котляров. Вот как описывает службу редактор газеты «Единение» Владимир Кузьмин. Служба началась после 11 вечера, в полночь тихо, а потом все громче поют на церковнославянском языке священники и хор. «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах». Громко на весь район раздается колокольный звон. От одной горящей свечи из алтаря зажигают свои свечи несколько человек и передают символический священный огонь. Дальше, через пару минут, огоньки сотен свечей горят в руках у прихожан, стоящих вокруг собора. Вскоре хор, прихожане и священники выходят из храма с иконами и хоругвями с изображением Христа. Начинается крестный ход, после чего все возвращаются в храм, на колокольне которого и над алтарем ярко загораются буквы «Христос воскрес». Начинается заутренняя и литургия, которая продолжается примерно до 3 часов утра, пишет газета «Единение». Христос воскрес! И поздравления всем, кто отмечает этот праздник, от нас, редакции SBS Russian. И, конечно же, самой главной молитвой для нас остается молитва о мире. Ну а на прощание давайте послушаем кусочек записи настоятеля прихода Святой Троицы в Мельбурне, протоиерея Игоря Филиновского, который рассказывает о значении служб в субботу и воскресенье и об этой пасхальной неделе.
Утром в субботу служится вечерня в литургии святого Василия Великого. Одна из самых красивых служб года. Вход с Евангелием, великий вход, совершаются в центре храма, перед плащаницей. На службе читаются 15 перемий, отрывков из Ветхого Завета, содержащих пророчество о воскресении Христовом. По окончании литургии поется пасхальный тропарь. Близится начало праздника Пасхи. Благословляются хлебы и вино, а в большинство храмов происходит освящение куличей, пасах и яиц. В том часу ночи совершается полуночница, на которой поется канон Великой Субботы. В конце полуночницы священники переносят плащаницу с середины храма в алтарь царскими вратами и кладут ее на престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память 40-дневного пребывания Иисуса Христа на земле по воскресении из мертвых. Начинается праздник Светлого Христового Воскресения, Пасха, главное событие года для всех православных христиан, и самый большой православный праздник. Христианской церкви был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания – о страданиях и о воскресении Христа, и посвящала ее празднованию дни, предшествующие воскресению и последующие за ними. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования – Пасха страдания или Пасха крестная и Пасха воскресения. Само слово «Пасха» пришло из древнееврейского языка и означает «прихождение» или «избавление». То есть праздник Воскресения Христова обозначает прохождение от смерти к жизни, от земли к небу. С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному еврейскому народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, и христиане бодрствуют в священную и предпраздничную спасительную ночь Светлого Христового Воскресения. Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, это шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном колокольном звоне и пении «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небеси, и нас на земле с подоби чистым сердцем Тебе славите». Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями, как бы у входа ко гробу Господню, и раздается радостная весть «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Раскрываются двери, и весь священный сон торжественно вступает в сияющий храм. Начинается пение пасхального канона. В конце заутренней священник читает знаменитое слово святого Иоанна Златоуста, которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся подходят к священнику, который держит в руках крест, целует крест, и христосуется с ним, а потом и друг с другом. Сразу после заутренней служится светлая пасхальная литургия, во время которой молящиеся, которые горели, исповедовались, причащались во время страстной недели, могут теперь снова причаститься. После богослужения, так как пост уже закончился, молящиеся обыкновенно разговляются, то есть едят скоромное, не постное, при храме или у себя по домам. Пасха празднуется 7 дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется «Светлая пасхальная седмица». Каждый день недели тоже называется светлым. Светлый понедельник, светлый вторник и так далее. А последний день – светлая суббота. Ежедневно совершаются богослужения. Царские врата открыты всю эту седмицу. Весь период до Вознесения, то есть 40 дней после Пасхи, считается пасхальным периодом. И все православные приветствуют друг друга приветствием «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!»
Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал.
Ну что же, на этом наша программа завершается. Еще осталось чуть-чуть времени. Я вам хочу поставить немного грустную, но любимую многими песню. Это Сергей и Татьяна Никитина исполняют песню под музыку Вивальди. И сегодня для вас в студии Сиднея работали Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующая наша программа выйдет в четверг. Слушать наши прямые эфиры можно по понедельникам, четвергам и субботам. А и в любое время наши материалы, еще раз напомню, можно слушать на нашем сайте SBS Russian, в любом приложении для подкастов или в приложении SBS Audio App, которое является бесплатным. Его можно просто скачать на ваш телефон, Android или iPhone, и свободно получать наши подкасты. Спасибо большое, что были с нами сегодня. Включаю вам обещанную песню и хорошей вам недели.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.